Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В нашей пражской студии гости. Жираб Жамсо Лама, Жимба Лама и Пунцок Лама. Все они родом из Бурятии, но живут в петербургском Дацане, то есть буддийском храме. Я пригласил их, чтобы поговорить о буддийских молитвах, песнопениях, мантрах.
Господа, буддизм создал свое мироздание, свою систему ценностей. Начнем с простого. Какова вообще роль звука в буддизме? Есть ли эта роль? Трактует ли буддизм звук как свое, религиозное, духовное явление?
Самостоятельной роли звука в буддизме нет, идет как дополнение, как сопровождение, наверное, на уровне вибрации, которая сопровождает чтение мантр и звучание ритуальных музыкальных инструментов.
Дзен-буддизм определяет различные состояния ума, и причем для европейца эти состояния звучат очень поэтично. Например, тишина бездонной пропасти или тишина грома. Вы слышите эту тишину?
Но если расценивать тишину как пустоту, то и пустота полна звуков. Человек разного уровня восприятия может по-разному слышать и тишину, и пустоту.
Многие европейцы, любящие европейскую литературу, им запомнился Каан «Хлопок одной ладони». Вот этот самый «Хлопок одной ладони», он имеет отношение к звуку или к музыке?
Это больше, наверное, символизирует миг, потому что все скоротечно и непостоянно.
В европейской культуре есть такое понятие светская музыка и духовная музыка. Есть ли такие понятия в буддизме?
В буддизме очень много используется различных других ритуальных инструментов, такие как специальные трубы, они бывают некоторые порядка 6, может даже и больше метров имеют, ритуальные колокольчики. Все это служит оформлением. И одновременно вместе с этим считается, что когда мы проводим хурал, молебен буддийский, то одновременно это все вместе создает такую особую атмосферу, куда призывается божество. В этот момент, когда читаешь молитвы, считается, что нужно одновременно мысленно представлять их сюда, и одновременно вместе с этим ты их сразу себе призываешь. А вот этот музыкальный фон, ритуальный инструмент, дамара, например, маленький такой ритуальный барабанчик, он создает какой-то либо фон, и божества лучше туда идут. У нас существует, например, 8 подношений в буддизме, и музыка – это тоже одно из подношений.
В всем уважении к вашей студии, все-таки божества сюда не придут, наверное.
Хорошо, я их понимаю. Но раз вы принесли музыкальные инструменты, вы не могли продемонстрировать, что вы умеете, и голоса этих инструментов, и объяснить нам, в чем музыкальный и духовный смысл их звучания?
Обращение. Джей Занкапи – это основатель школы Вилупа, которому принадлежим мы, и большая часть тибетов, лама – наш представитель. А вторая – это 100-слоговая мантра Ваджрасаттва. И она считается, все исправляет, то, что сделал неправильно, она помогает нам, чтобы нам всем тут помогло хорошую передачу сделать.
Как вы полагаете, все-таки буддийские молитвы, песнопения, мантры, их можно назвать музыкой?
Каждая музыка вообще сама по себе, она вносит какое-то либо состояние, видоизменяет твою психику. Классическая музыка, например, там, ну, современная музыка, которую молодежь слушает. Примерно здесь тоже так же считается, что буддийское песнопение, буддийские вот эти инструменты, они настраивают на особый лад, помогают устроить все твои каналы энергетические.
С точки зрения, нет, даже не с точки зрения, а с точки слуха европейского, вот то, что вы нам показали, звучит монотонно. А для вас это монотонные звуки или они богатые?
Не, они для нас богаты. Тут просто я проносил одну из кратких молитв. Их у нас существует очень много, и считается, когда ты их читаешь, нужно, например, ну, представить козленка, который прыгает по льду. Сам звук должен быть примерно такой же, так, скок, 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 скок. И каждая молитва, она сама по себе тоже. Вот где-то ты так читаешь, где-то ты должен вот так монотонно прочитать, например, на одном дыхании. Где-то ты должен, например, уйти вниз, вверх, и тоже существует довольно-таки большая гамма звуков.
Я вернусь к вопросу о светской музыке. То, что делают и делали странствующие монахи, музыканты, буддисты, это светская музыка или духовная?
Конечно, духовные. Разные направления, разные ветви буддизма. У них есть разные музыкальные инструменты, разные обряды, разные школы учения, которые сопровождаются именно своей музыкой, своей мелодией. Но в любом случае это духовная музыка, потому что она сопровождает какие-то религиозные действия.
Но музыка входит в состав театра. Буддистского, китайского театра, бурятского, по-видимому, японского театра, она входит в состав. Все-таки это духовная музыка или театральная, светская?
Изначально это духовная.
Все, что вы перечислили, у нас не сильно не делается. Во многом наша вся культура завязана на учении.
Вам, наверное, близка европейская музыка от Баха и назад.
Ну да.
А вы слушаете современную музыку, потому что есть композиторы, западноевропейские в том числе, которые сочиняют духовную музыку, например, эстонец Пярт. Не знаю, вы когда-нибудь слышали эту музыку? Она вам интересна, любопытна? Видите ли вы какие-то пересечения?
Я нет.
Хорошо. Давайте теперь вернемся к теме вот ваши личные музыкально-духовные пристрастия. У вас есть какие-либо музыкально-духовные предпочтения, любимые мантры?
Думаю, если говорить о простых людях, там кому-то нравится тяжелый рок или там классическая симфоническая музыка, да. Если брать меня как просто человека, да, может, я не меломан, да, у меня нет предпочтений к музыке. Но если говорить о духовной музыке, то там, да, действительно не может быть какой-то любимой музыки, там, или любимой мантры, которая поется в определенной мелодии. Есть моменты, когда читается данная мантра, данное звучание.
Один из лидеров европейского музыкального авангарда – это Сайнханам Челак. Это горловое, авангардистское, одновременно архаичное пение. Как вы относитесь к такого рода авангарду? Все-таки это светское явление.
Ну да, но разницы большой нет. Если это доставляет людям удовольствие, приносит радость, то почему бы и нет? Я, например, люблю слушать музыку национальную. У нас тоже во многом горловое пение присутствует, много разных таких. Ну, и могу просто подпеть, например. Для меня это близко. Я просто раньше и в юности на гитаре играл и так далее.
Ну, поскольку вы музыкант, можно вас назвать музыкантом?
Ну, можно, но я не скажу, что я музыкантом.
Ну, что бы вы хотели исполнить или предложить нашим слушателям? И почему?
Я, например, еще люблю песни, которые несут какую-то смысловую нагрузку. Я предлагаю людям больше слушать от этого, вдумываться, о чем они пытаются нам донести, музыканты.
Покажите что-нибудь голосом. Может быть, на бурятском языке? Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров» в нашей пражской студии Жираб Жамсо Лама, Жамба Лама и Пунцог Лама из петербургского буддийского храма.
Умане подмегум, умане подмегум, умане подмегум.
Ну, это как бы объяснить, чтобы у всех людей как можно больше развивалось страдание.
Я как раз хотел вас спросить о страдании, поскольку страдание – это одна из основополагающих благородных истин в буддизме. По-моему, там есть 4 благородных истины. Это целый путь страдания, сострадания. В этом поиске заключен духовный смысл страдания. Но как бы то ни было, поскольку их 4 – эти истины. Это разные степени страдания и сострадания. Эти самые 4 истины, они звучат по-разному в песнопениях, в молитвах?
Они вообще везде звучат по-разному. Очень много существует людей, вследствие этого существует очень много различных индивидуальностей людей вообще. Ну и даже нас вот с вами, если взять, мы с вами очень разные. Например, я думаю так, вы думаете по-другому. Применительно к этому считается, что и существуют различные отдельные, ну, например, буддийские песнопения.
Высшая точка в буддизме – это нирвана. Есть ли у нирваны звуковое лицо?
Ом, наверное. Говорят, что одним этим слогом можно полностью все учение выразить.
До сих пор мы говорили на тему буддизм и музыка. А вам европейская музыка нравится? Современная, классическая, духовная, светская? Мы живем в открытом акустическом и музыкальном мире.
Раньше, будучи подростком, я любил слушать Modern Talking. Там Бразы Луи и так далее.
Ой, я чего только не любил. Ну, Modern Talking тоже любил. Bon Jovi. Ну и там все начиная, что популярное. Роксет любил очень. Guns N' Roses любил.
А классическую музыку, европейскую?
Классическую не очень тогда любил. Я тогда и национальную музыку не очень любил. Не понимал, как ее можно слушать. Это уже у меня пришло только, когда я ушел учиться.
А вы воспринимаете Баха как религиозного, духовного композитора? Он работал кантором.
Если его музыку послушать, там сразу можно понять, что духовность присутствует.
Там есть какие-то точки пересечения с тем, что вы понимаете под духовностью?
Она же тоже музыка пытается тебя приподнять вверх и полностью раскрыть. Может, так вот, как цветок примерно, чтобы ты сам себя раскрыл. Любая духовная музыка, она тоже вот стремится, чтобы человек сам раскрылся весь.
Вы бы нашли применение органу в ваших религиозных песнопениях?
Ну, наверное, да. У нас очень много различных других инструментов, и я считаю, что любой предмет можно было бы использовать. В Бурятии уже молодежь играет и на гитарах песни, ну, вот про зеленую тару, божество из такого-то женского воплощения сострадания считается. Ну, и в конце припев у них идет мантры Вишни.
Применимо ли к музыке буддизма такие понятия, как «нравится» и «не нравится»? Или это совершенно европейское представление о музыке?
Не, у меня просто есть, например, знакомые люди, которые приходят вот на одни молебны, им очень нравится. Приходят на другие, они говорят, что им не нравится. Это, опять же, зависит, я думаю, что от каждого человека, от его внутреннего восприятия музыки, от его настроя какого-то.
А какая ваша молитва самая популярная?
Итигру, символ веры.
Вы принесли с собой в студию несколько музыкальных инструментов, и вот я вижу среди них нечто похожее на литавры.
Нет, ну, похоже.
Почти, да.
Да.
Можно сказать, да. У этих звуков есть какой-то сакральный смысл?
Каждый лама у нас, они, когда вот высаживаются, определенно держит инструмент. Кто-то держит колокольчик, кто-то держит зазацан, кто-то рядом сидит в барабан, стучит. Вот этот инструмент для тавра, он используется только вместе с барабаном. И символизирует собой объединение метода и мгновенной пустотности, что ли, мгновенной мудрости, которая может нас постигнуть. Вот даже, например, если я это вот держу, а ваджа, она символизирует собой молниеносную мудрость, которая присутствует в каждом из нас. А вторая, вот эта, это символизирует, ну, более женское начало, метод. Объединяя вместе этот метод и мудрость, считается, что ты можешь достигнуть состояния просветления. Примерно здесь вот такая же ситуация вот вместе с...
С
Сан его называют у нас, и вместе Хенгрик, это такой барабан тоже ритуальный. Считается, что вот объединяя это, то вместе ты объединяешь и метод, и мудрость для достижения пустотности.
Вы принесли с собой колокольчик, честно говоря, он очень похож на колокольчик, которым пользовались в школе. Да? Конец урока, конец перемены. А что означает этот колокольчик? И покажите, может быть, его голос.
Ну, он обычный, примерно такой же, как вы и сказали. Сам колокольчик – это женское считается воплощением. А ваджа символизируется мужское чало, можно так выразиться. Ваджа – это символ мудрости. Мгновенной мудрости, можно так сказать. Ваджа вообще переводится как молния, удар молнии. Мудрость, которая присутствует в каждом из нас, она может достичь каждого из нас. Для достижения этой мудрости обязательно нужен метод. И вот объединение этой мудрости и метода, она достигает в итоге достижения пустотности, но одновременно достижения нирваны.
Спасибо. Вы приехали в Прагу из Санкт-Петербурга. Прага – один из самых музыкальных городов в европейской культуре. Вот вы ходите улицами Праги, вы слышите эту архитектуру, вы слышите ее голос. Несколько выдающихся немцев называли архитектуру застывшей музыкой. Но это в нашей воле сказать этой застывшей музыке «отомри».
Наверное, кто-то больше слышит, кто-то видит, может, кто-то чувствует. Я, например, один день в Праге, мне понравилась сама атмосфера, так скажем, прозрачность воздуха, насыщенность цвета. Видимо, я больше вижу, а не слышу.
Мне больше кажется, что тут, наоборот, присутствует, ну, более такой мрачный, что ли, музыки. Потому что вот ходил по этим уличкам, они такие маленькие, узкие, они как бы тебя настраивают на религиозный, что ли, тон.
Мне вот кажется, например, такой старины и шума базара, ходя по узким уличкам, кажется, только переодеть людей, тогда получится как в 16 веке.
А вы себя чувствуете уютно в 16 веке? Ну, уютнее, чем в 21-м?
Лома не должен.
Уют и не уют, везде уютно.
Ну, это больше, наверное, мне кажется, из-за того, что мы из Петербурга приехали. Потому что у нас там солнца нет, особенно сейчас. А вот вчера приехал, мы тут увидели солнце, все сразу настроение подувается.
Давайте, да, все-таки под занавес что-нибудь исполним, да, втроем. Только предварительно скажите, что вы исполните.
Ну, пожелание, благопожелание вам, вашей организации, городу Праге.
И нашим слушателям, да.
Şimdi hordo cinalla tecrübe sambadendi cu parçesini caşiba sambacı.
Гости нашей пражской студии Жираб Жамсо Лама, Жимбы Лама и Пунцок Лама. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Красное сухое».
В винной энциклопедии Ирану посвящено буквально 6 строк. Все алкогольные напитки под запретом. Смотри, ислам. Крупнейший в Азии после Турции производитель изюма. О винной культуре Ирана смотри Персию. О Персии в энциклопедии большая статья. О винной столице Персии Ширазе. О винных диссидентах Гафизе и Омаре Хайяме. Есть в статье забавные подробности. В Персии молодым матерям полагалось больше вина в награду за рождение ребенка. Причем за мальчика полагалось в 2 раза больше, чем за девочку. Или вот такая деталь. В долгих путешествиях вино наливали лошадям и верблюдам. В этом выпуске «Красного сухого» лондонский журналист Давид Бург. Давид, насколько сухой закон в Иране?
Публично абсолютно. В Иране нигде не подают ни капли алкогольного. Даже и пиво, так называемое мусульманское пиво, безалкогольное. Зависит, конечно, от местности, но там, где винопитие было нормальным явлением раньше, а в Иране, надо сказать, пьют вино, по крайней мере, с 5 века до нашей эры, там люди находят способы обходить этот закон, но, конечно, только-только за собственными закрытыми дверьми, куда полиция нрава, надо сказать, больше не входит.
Вино уже несколько тысячелетий входило в состав персидской поэзии, персидской культуры, персидского ландшафта. Заметно отсутствие вина, или, может быть, скорее чувствуется отсутствие вина в современном Иране?
В персидской культуре, надо сказать, вино играло вообще огромную роль. Начнем с того, что, скажем, великие персидские императоры, Дарий, Ксеркс, спали на ложе, над которым возвышалась золотая скульптурная лоза. с которой свисали гроздья винограда, изображаемые драгоценными камнями. Геродот докладывает, что в Иране существует совершенно особый способ принятия важных решений. Важные решения обсуждаются вечером за вином, когда люди пьяны, потому что люди как бы расслабляются, и внутренние их ресурсы изливаются наружу некоторым способом. Причем то, что обсуждалось вот вечером в состоянии подпития, записывается специальными людьми, и на утро уже на трезвую голову еще раз обсуждается. Таким образом, это совершенно особое отношение к вину, как некому, если хотите, такому наркотику правды.
А вы искали собутыльников в Иране? Вы нашли собутыльников?
У нас, конечно, специально собутыльников мы не искали, но поскольку вот мы встречались с молодежью, как в Тегеране, так и в Ширазе, традиционном городе виноделия, то нам довольно быстро было предложено вино. То, что подается вот сейчас, это такой розовый самопал. Качество его не бог весть какое. Но это такое полутайно изготовленное вино. Мы были в Ширазе. Многие не знают, что Шираз город, но значительно, я думаю, больше народу знает, что Шираз сорт винограда. И там, наверное, одно из самых древних винодельческих долин, которая простирается от Шираза в сторону древней столицы Персеполиса. Меня поразило в этой долине то, что она по структуре, так сказать, по структуре ландшафта абсолютно такая же, как маршрут великих вин в Бургундии. Мы видим слева две гряды холмов, одна пониже, другая повыше, а справа сравнительно низкая гряда холмов. То есть долина укрыта от ветров и всяких неприятностей. Слава богу, там лозу не вырубили, а там есть отдельные экземпляры, которым по 1000 лет. А просто виноград, когда он созревает, продают за границу на винодельческие же цели. Ну, конечно, что-то остается себе и что-то делают.
А вот в ваших встречах, вы говорите о молодых людях, в ваших разговорах за бутылкой вина был привкус криминала?
Очень легкий. Тем более, что в Тегеране то, что мы пили, это было в основном не вино, а это была водка. Водочные настойки. Тутовая, айвовая, сливовая. Причем все эти водки были армянского производства. Дело в том, что в Иране вообще, в частности в Тегеране, существует очень большая армянская община, несколько сот тысяч, если не больше миллиона человек. И им разрешают делать спиртные напитки для собственного потребления, без права продажи мусульманам. Но, естественно, что в таком городе, как Тегеран, все приличные люди, вся интеллигенция имеет своих знакомых армян, которые поставляют эту водку.
Давид, о чем говорили вы с вашими собеседниками? Что спрашивали они, выпив?
Надо сказать, что они, выпив, в отличие от французов, выпитое не обсуждали. Их более всего интересуют новые тенденции в духовной, в интеллектуальной жизни Запада. Их также интересует, как Запад воспринимает их воспринимает нынешний Иран. Мы там встречались с людьми, которые тесно связаны с кинопромышленностью иранской. Как известно, в Иране сейчас замечательное кино. Они жалуются, что им кино это разрешают делать, и более того, частично финансируют из государственных источников, но потом не прокатывают. А прокатывают, в общем, сериалы иранские. «Секс», «Мордобой» — то же, что на Западе, только на персидском материале.
Когда-то Персия славилась замечательными белыми винами с привкусом ореха. Что можно сказать о качестве нынешних запрещенных вин? Сколько сортов вы попробовали?
Мы попробовали 2 или 3 сорта. Белого не было совершенно. Оно называлось красным, но фактически было розовым. И надо сказать, что это не самое высокое качество. Но это напоминает самодельные вина на Кавказе или в Молдове. Типа вот Изабеллы.
Вот, допустим, у вас, британского подданного, в аэропорту на въезде или на выезде нашли бы бутылку вина. Чем бы это было чревато?
Ну, на въезде там просто стоит плакат, что в Исламскую республику Иран категорически запрещен ввоз наркотиков и алкоголя. И что если у кого есть, немедленно сдать. Что было бы, если бы нашли на выезде? Я не знаю. Впрочем, на выезде там и не проверяют.
А вот выпивая, вы чокались, вы произносили тосты?
Дело в том, что ведь интеллигенция там очень вестернизованная. Мужчины вообще не только интеллигенция, но и простой народ носит обычную западную одежда, совсем не как в Афганистане. Женщины носят хиджаб, то есть они закрывают голову так, чтобы не были видны волосы, и до щиколоток такой черный плащ. но лица не закрывают. А дома они все это, естественно, сбрасывают и ходят в обычной западной одежде.
Вы пили не только с мужчинами, вы выпивали и с женщинами?
Да, да. Хотя мы были там в деревне, и женщины там традиционно за стол не садятся. Более того, женщины готовят еду, и когда была принесена еда, я сначала подумал, зачем же столько? Потом я смотрю, мы, мужчины, едим, а они сидят вместе с детьми в углу и нас смотрят. И только когда мужчины, а также почетный мужчина, моя дочка, значит, иностранка, поели, только тогда они сели есть. Стало сразу понятно, что всего съедать не надо, надо оставлять женщинам и детям. Нормальные, образованные, интеллигентные люди в городах, в общем, себя ведут более, скажем, по-западному, чем даже, скажем, в Грузии. То есть женщины едят и пьют за столом с мужчинами.
У меня последний вопрос, он не имеет прямого отношения к вину. У иранок, у персиянок репутация красавиц. Вот ваши встречи подтверждают эту репутацию?
Да, в значительной степени да. Там молодые девушки очень-очень красивы. И изумительные, конечно, изображения их на фресках, скажем, 16-17 веков. Между прочим, в некоторых местах сильно поврежденных во время исламской революции, просто их изрезали. Особенно женские лица и почему-то изображения цветов. Вот потому что эти фрески, хотя они сделаны по распоряжению мусульманских государей, воспринимались радикалами революционерами как нарушение запрета на создание человеческого образа.
Мой собеседник – лондонский журналист Давид Бург. Этот выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ввел Игорь Померанцев, режиссер Марина Смирнова-Фрэтца.